8 примеров иллюзии. 8 примеров иллюзии. Отражение в зеркале. Луна в воде. Эхо. Радуги. Сновидения. Город Гандхарвов. Миражи и магические иллюзии, созданные волшебником. Наши переживания и восприятия сравнивают с тем, что кажется реально существующим, но на самом деле таковым не является. Кажущаяся плотность воспринимаемого просто исчезает, когда по-настоящему видишь его иллюзорность. Именно поэтому великие йогины могли свободно проходить сквозь то, что другим кажется твердой материей.
Итак, вторая точка зрения Митхья Дришти – это точка зрения иллюзии. И мы не сможем приблизиться к высшему взгляду, пока у нас не родится такое уверенное понимание иллюзии. Чтобы признать весь мир своим умом, нужно прежде всего понять, что же есть этот самый мир. Груда ли это разрозненных твердых объектов, или это нечто другое, или это молекулы и частицы, или это свет, как в квантовой физике. Американский ученый Хью Эверетт в Принстонском университете 45 лет назад выдвинул теорию, которая затмила теорию Эйнштейна. Он обосновал ее благодаря математическим выкладкам, которые трудно постичь даже самим ученым-математикам. Его теорию анализировали Нильс Бор и многие другие выдающиеся ученые, не смогли найти в ней изъяна. Тем не менее, она так шокировала физиков, что у них не хватило духу ее принять, потому что это переворачивало все их представления о мире. Однако она объясняла, почему такой разброс существует результатов при экспериментах и почему так неоднозначна история. Хью Эверетт в своей теории говорил, что на определенной ступени при исследовании материи возникает соответственная связь между субъектом и объектом, и сознание субъекта начинает влиять на внешний объект. Поэтому он говорил, что существует ветвящаяся вселенная. В зависимости от точки зрения или состояния субъекта, вселенная может быть либо такой, либо другой, либо третий. И существует бесконечная череда возможных параллельных миров, в которых одновременно может существовать любой субъект. Все зависит от состояния самого наблюдателя, который проводит эксперимент. Поэтому он сказал, что будущее неоднозначно, оно зависит от ума наблюдателя. Потом он также определил, что и прошлое неоднозначно. У него много вариантов. В итоге все свелось к тому, что мир есть производное сознание. Фактически он обосновал теорию Упанишад, Адвайта Веданты и теорию Тантры. Так, отражение в зеркале. Если зеркало – это наше исконное осознавание, то все внешние объекты подобны отражениям в нем. Они его не запятнывают, не могут на него повлиять, не могут его загрязнить. Зеркало может бесконечно отражать все объекты, но оно не зависит от самих объектов. Сами объекты являются не более чем эфемерными образами, картинками, а поверхность зеркала реальна. Таким же образом и этот мир. Луна в воде. Луна на самом деле не в воде. Она движется по орбите в Солнечной системе. По крайней мере, нам кажется, что она у нас над головой. И она – это плотное тело. Но когда она отражается в воде озера, мы видим другую Луну. Просто ее образ на водной глади. Глядя на эту Луну, нам кажется, что мы воспринимаем нечто. Таким же образом, все внешние объекты подобны такой воспринимаемой Луне. Они реальны не более, чем образ Луны, отраженный на глади озера. Сама же сущность объектов находится в другом месте. Сновидение. Подобно тому, как человек, засыпая, мгновенно творит мир с его обитателями, солнцами, луной и событиями, и переживает полностью все, что там происходит. Таким образом, наше сознание мгновенно может сотворить миры богов или ады. Все это изначально спонтанно присутствует в нем. Миражи и магические иллюзии, созданные волшебником. Однажды христианские паломники прибыли в Индию. Они встретили одного бабу, который показал им картину в небе перед ними. На этой картине они увидели корабль и себя, плывущих в нем, как они плыли в Индию. Все начали восхищаться, только один фанатичный христианин вдруг подумал, что это искушение дьявола, начал креститься и читать молитвы. Наше отношение к миру, как к такой магической иллюзии, созданной волшебником. Когда мы упражняемся в этой точке зрения, рассматривать мир как иллюзию, как сон, это не означает войти в некоторую прострацию. Один монах, который упражнялся в этом постоянно, сказал мне как-то, года 3 назад. Теперь я чувствую, что все выровнялось. Раньше я стремился из мира в храм, а теперь я вижу и мир, храм, все иллюзия, все как мирское. Я сказал, это неправильный взгляд. Мир должен стать как храм, а не храм как мир. Твоя практика неправильная. Он вошел в такое безразлично-тамостно-вялое, безрадостное состояние. На самом деле, когда мы практикуем осознавание мира как иллюзии, это должно убрать наши старые оценки и предпочтения и привязанности, породить равностность. Когда же такая равностность порождается, у нас возникает спонтанно-медитативное сознание, присутствие в неприязни и отвращения, осознанность. А такая осознанность все делает священным, она все делает абсолютным. В первую очередь мы должны осознать иллюзорность самих себя, своих предпочтений, мнений, тела, привязанностей и прочего.
Врожденные склонности очень тонки и неуловимы. Проще всего их понять, сравнив с состоянием сновидения. Все, что кажется происходящим в сновидении, есть результат врожденных склонностей и не представляет собой ничего, что можно удержать. Там нет ничего осязаемого, хотя все можно ощутить. Когда такая иллюзия происходит на очень тонком уровне, она обусловлена врожденными склонностями.
Итак, наша фундаментальная природа «я» сияет уже сейчас. Врожденные склонности накладывают, набрасывают на нее тонкую вуаль. Тогда мы не видим фундаментальную природу, а видим кошек и собак, коров, мужчин и женщин. Святые говорят, что то, что мы видим, на самом деле продуцируется нашими врожденными склонностями и не имеет никакого значения, по крайней мере для практики. Оно имеет относительное значение, когда нужно работать на огороде, но в абсолютном смысле не имеет никакого значения. Как все предметы все драгоценности, созданные из золота, это только золото, а инкрустация вторична, или как все горшки глина, так и все объекты есть абсолютное сознание. Мы могли бы это увидеть в эту же секунду, однако все дело в том, что нужно очистить врожденные склонности, которые мешают нам это увидеть. Это подобно стиранию пыли с зеркала. Наших врожденных склонностей некоторые насчитывают аж 84 тысячи. Все это бесчисленные кармы в каналах, в тонком теле и уме, из которых мы сотканы, как ковер из нитей. Очищение представляет, что мы полируем и избавляем себя от этих врожденных склонностей. Однако путь лай-йоги не в этом заключается. Полировать и очищать, в общем, это больше путь только сутры. В лай-йоге говорится, что если мы сумеем все-таки настроить себя на это абсолютное сознание, то все наши врожденные склонности перестанут иметь силу, поскольку само это врожденное сознание обладает большой силой. Нужно лишь только его обнажить. И мы предоставляем этому свету врожденного сознания, мы ему сами предоставляем очищать наши врожденные склонности. Наша задача – обрести только открытость этому свету. Наших врожденных склонностей очень много. К примеру, если кого-либо из вас поставить в какую-нибудь ситуацию, которая бы вас спровоцировала выход этих склонностей, вы бы увидели себя по-другому. Но если взять, к примеру, и поставить кого-то в искушающую ситуацию. У нас есть один мирянин, который говорит: у меня как мара изнутри толкает монахов проверять. Я думаю, а что будет, если я тебе вот это дам, если вот это, и посмотреть. И монахи приезжают, а он так ненавязчиво вот подсовывает там видеокассету, вкусную еду, это, а сам смотрит. Но ему потом наставник сказал, что, в общем, это скорее замашки гуру Анутара Тантры, чем рядового мирянина. Не слишком-то бери на себя много кармы. Но, в общем, у него зрелый подход, проверка осознавания. Как проявятся твои врожденные склонности, если тебя поместить в различные ситуации? Это то же самое, что и барда. В бардо все наши врожденные склонности выскакивают, как из ящика Пандоры. Пока мы в этом теле, они спят, мы их как бы не видим. Все каналы у них у нас скрыты и проявляются только в соответствующих обстоятельствах. Бардо, перерождение – это вскрытие всех каналов, абсолютно всех энергий. Из пальцев ног, таза, горла, грудной клетки, макушки, мирных, гневных божеств и всего прочего. Это как вас помещают в одну ситуацию, затем в другую, затем в третью. Абсолютно разные ситуации. От адов до богов. И как ваше сознание дрогнет, поколеблется или оно останется непоколебимым? Вопрос в том, что мы должны противопоставить нашим врожденным склонностям осознанность. Эта сила осознанности должна быть такова, что все врожденные склонности перестанут иметь силу подчиняться им, и затем поглотятся светом нашей осознанности. То есть свет нашего сознания должен быть таков, чтобы проглотить все эти врожденные склонности. К примеру, есть святой. Свет его сознания силен. Контактируя с различными людьми, он может взять карму другого, карму голодных духов, к примеру. Тогда в сновидении он может встречать голодных духов. Однако сила его осознанности такова, что голодные духи не влияют на его сознание, а наоборот обретают в нем прибежище. Он им делает поа, дает наставления и прочее. Мы можем преодолеть наши врожденные склонности, непрестанно возвращаясь к этому свету и перекладывая на него наше восприятие. Перекладывать наше восприятие — это значит быть неуклонно внимательным.
Всеобъемлющая чистота. Все есть всеобъемлющая чистота. Таков взгляд Аватара Тантры. Однако это не значит, что нужно считать чистым нечто действительно нечистое. Приучаться видеть всеобъемлющую чистоту, значит приучаться видеть то, что есть.
Взгляд Анутара Тантры действительно это всеобъемлющая чистота. Однако кто-то может думать, о, раз все есть чистота и абсолютное совершенство и недвойственность, то мне можно как угодно делать что-либо, все равно это есть чистота. Главное, если сделал что-то, ухмыльнуться и сказать, это же чистота. Но на самом деле такой взгляд, такими взглядами вымощена дорога в нижние миры. И многие уже на протяжении сотен лет поскользнулись на скользких ступеньках вследствие неправильного понимания. Действительно, все есть чистота. Однако воспринимать все чистым — это не означает потакать страстям и желаниям, а означает быть в таком состоянии созерцания, которое постоянно освобождает мысли, страсти и желания в чистое состояние. То есть, такому видению чистоты должно соответствовать постоянное присутствие осознанности. Учение тантры таково, что делить на чистое и нечистое — это одна из разновидностей нечистоты. Однако оно довольно тонкое, и здесь не следует иметь такой поверхностный подход. Мы должны быть действительно уверены, что мы находимся в истинном созерцании. Тогда в самом деле все становится чистым. А до тех пор, пока такой уверенности нет, мы, разумеется, считаем все чистым, однако ведем себя со смотрительностью молодой невесты, вошедшей в дом жениха. Мы ведем себя осмотрительно, чтобы не сделать ошибку в законе кармы, в соблюдении принципов и всего прочего. В Индии всегда существовали аватхуты, йоги и сахая, сахаджаяны. Часто они вели себя вызывающе в обществе, критиковали власти, ученых, или ходили обнаженными, или вели себя как юродивые, или безумцы. всем своим видом они демонстрировали полное пренебрежение человеческими условностями, моралью, нравственностью, чем угодно. Поэтому люди иногда даже боялись подходить к ним. К обычным святым они подходили, спрашивали у них совета, но к таким святым они не знали, чего от них ожидать. Они могли кинуть в них грязью, грубо оскорбить, чтобы им не мешали, что-нибудь в этом роде. И такое поведение со стороны людям казалось шокирующим, непонятным. Однако для многих садху такая форма поведения была своего рода защитной реакцией от непрошенных гостей, которые отвлекали от практики. Для других же это была высшая норма поведения, когда таким способом они обнажали истинную недвойственность за пределами всего. Можно сказать, подобно Прометею, который принес огонь с небес, они своим видом давали даршан, разрушая человеческие стереотипы, логику, связанность всеми привычными представлениями цивилизованности, истеблишмента и всего прочего. И это не имеет ничего общего с ребячливостью или эмоциональной невоздержанностью. Это также не имеет чего-то общего с тем типом спонтанности и такой легкой сахаджиевской расслабленности, которая часто есть в группах нью-эйдж различных. Такое поведение основано на самом источнике, на самом абсолюте. Оно происходит из безупречной глубины созерцания, безупречной самодисциплины осознавания и контроля пранами, энергией.
Исходя из этого, человек может применять практику анутара-тантры как должно. Без этого практика визуализации становится просто укладыванием кирпичей или умственным трудом. Все явленное и сущее в действительности есть всеобъемлющая чистота. Мы по-настоящему должны понять, что все мировые системы и все существа, все, что являет себя и существует, воспринимаемое и воспринимающий, возникает из измерения трех тел, происходит в измерении трех тел и снова растворяется в измерении трех тел.
Сначала мы понимаем, что все видимое иллюзорно. Затем мы проникаем глубже и видим, что внутри всех иллюзорных явлений есть всеобъемлющая чистота. Только тогда мы начинаем понимать реально слова, что означает все видимое иллюзорно. Иллюзорно в том смысле, что внутри каждого явления, предмета, существует потрясающая чистота и осознавание. А форма и наименование объекта по сравнению с силой этой потрясающей чистоты не имеет никакого значения в абсолютном смысле. Когда мы практикуем осознанность и тренируемся рассматривать все как иллюзию или наблюдаем за действиями тела, через некоторое время у некоторых практиков могут становиться вот такие глаза. Они постоянно поддерживают осознанность, и со стороны на них иногда странно смотреть. И они ходят как заторможенные, и они уже не знают, как вести себя в этом сновидении и иллюзии. И они утрачивают даже на некоторое время способность делать что-либо или общаться, сторонясь держась в стороне. Это определенный период в жизни практика. Наконец, когда они углубляют свое понимание, они открывают эту чистоту, присущую всему. Им больше не надо ходить со стеклянными глазами. Они просто перестали вообще воспринимать мир явлений как что-то серьезное и выносить поэтому суждения или привязанности. Они видят только эту чистоту. Подобно тому, как Нимкароли Баба, глядя на пьяниц, говорил ученикам: «Это великий святой». Они не понимали, почему он так говорил. Все дело в том, что он смотрел на эту чистоту внутри этого пьяницы, а его атман такой же изначально чистый и свободный. Поэтому в относительном измерении друг на друга следует смотреть как на иллюзорные тела, внутри которых абсолютная чистота. А если же вы видите у кого-либо недостатки или качества, которые вам не нравятся, думайте так: эта чистота дает мне урок, даршан, показывая мне мои собственные проблемы.